В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Санкции. Фатальный просчет Кремля. Гневная реакция российских властей на американские санкции. Лицемерие или глупость? Что общего между санкциями против Валентины Матвиенко и политическим преследованием? Возможна ли отмена санкций? Может ли Кремль стать жертвой губительного самообмана? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с бывшим заместителем госсекретаря США Дэвидом Крэмером, управляющим директором филадельфийской юридической фирмы «Маркс энд Соколов» Брюсом Марксом, сотрудником Гуверовского института Юрием Ерым-Агаевым, публицистом Дэвидом Саттером и профессором Эндикот колледжа в Бостоне Виталием Козыревым. У микрофона в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. 2 сентября Соединенные Штаты объявили о введении санкций против нескольких десятков российских граждан и российских предприятий сразу по двум статьям. За причастность к вмешательству в дела Украины и за передачу военных технологий Ирану, Северной Корее и Сирии. Среди подвергнутых санкциям впервые оказались концерн «Рособоронэкспорт» и производитель знаменитых МИГов. Реакция российского Министерства иностранных дел была на редкость гневной. Среди эпитетов, использованных МИДом, было определение «безрассудная политика США», чреватая серьезными потерями для международной стабильности. МИД предупредил, что Вашингтон должен ждать негативных последствий для Соединенных Штатов. «Ответные меры последуют», заявило Министерство иностранных дел России. Днем раньше глава Совета Федерации Валентина Матвиенко обрушилась на США с обвинениями в нарушении международных законов, демократии и подрыве парламентаризма. И даже больше, в политическом преследовании парламентариев. Так она квалифицировала выдачу ей американской визы, позволяющей участвовать лишь в мероприятиях, проводимых ООН. А Валентина Матвиенко, которая стала объектом действия американских санкций за поддержку расчленения Украины, хотела поучаствовать в заседаниях межпарламентской организации, не имеющей прямого отношения к ООН. Угрозы и обвинения, прозвучавшие из Москвы, не вызвали ни заметной тревоги, ни даже заметной реакции официального Вашингтона. Позиция Белого дома была заявлена президентом Обамой сразу после аннексии России Крыма. «За подобные действия Кремлю, — сказал тогда президент, — придется платить все более высокую цену». И администрация Обамы продолжает методично взвинчивать эту цену. Она продолжает расширять диапазон действия санкций в ответ на продолжающееся вмешательство Москвы в украинский конфликт. Американские наблюдатели отмечают в реакции Москвы, мягко говоря, вольное обращение с причинно-следственной связью и фактами, попытку создания параллельной реальности. Именно так видится жалоба Валентины Матвиенко на то, что она стала жертвой политического преследования со стороны США, бывшему заместителю госсекретаря Дэвиду Крэмеру. Матвиенко называет недопущение ее в США на ее условиях политическим преследованием. Это так?
Естественно, это не так. Это абсурдное заявление. Она была включена в список людей, подлежащих санкциям, потому что она громко выражала поддержку вторжения на Украину, аннексии Крыма, акции, практически единодушно осужденные мировым сообществом, первого со времен Второй мировой войны акта аннексии территории одного государства другим, акция, которая привела к конфликту, в результате которого погибло около 7 тысяч человек. Теперь Матвиенко столкнулась с последствиями своих действий, и она жалуется. Ситуация крайне простая. Ее никто не преследует, она может делать все, что угодно в своей собственной стране, но она является персоной нон-грата в Соединенных Штатах. Но в данном случае Вашингтон ей предоставил визу, которая позволяла принимать участие в мероприятиях ООН. США полностью выполнили свои обязательства как страна, в которой находится штаб-квартира ООН, но она намеревалась участвовать в работе межпарламентской организации, не являющейся структурой ООН, что являлось бы нарушением режима санкций. Именно поэтому ее права на пребывание на территории США были ограничены.
Со стороны ситуация выглядит парадоксально. Российское руководство крайне болезненно реагирует на санкции, жалуется на попрание международных законов, договоров, которые оно само полтора года назад, в общем, публично растоптало, организовав расчленение Украины.
На мой взгляд, крайне странно, что Матвиенко столь разгневана. Она, вкупе с другими апологетами аннексии Крыма, пожинает плоды действий Кремля, которые, с точки зрения Вашингтона и очень многих других стран, являются военной агрессией, нарушением международных законов. отказом от выполнения обязательств как двусторонних, так и многосторонних договоров, связанных с гарантией суверенитета и территориальной целостности Украины, Москва нарушила свои обязательства в рамках членства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Она не выполнила Парижские соглашения и Будапештский меморандум. Впрочем, я думаю, в Кремле прекрасно знают, что происходит в действительности. Так что все эти жалобы и резкие заявления – не что иное, как сотрясение воздуха.
Приверженность Вашингтона санкциям, приверженность их расширению должно быть удивило многих в Кремле, если судить по их заявлениям. Вы были сторонником жестких санкций. Как вы сегодня оцениваете действия Белого дома?
Мне кажется, он действует слишком медленно, он слишком озабочен сохранением единства с европейцами, в то время как ему следовало бы взять на себя лидерство. Строго говоря, Кремль был причастен к нарушению Минских соглашений с момента их подписания. После его подписания были убиты сотни украинцев, именно потому что Россия не намерена соблюдать требования о прекращении огня.
Сам Владимир Путин, как известно, не раз с такой убежденностью говорил о том, что санкции больно бьют по европейским компаниям, что можно предположить, что он действительно верит в эффективность, так сказать, антисанкций. Пушков совсем недавно разглядел в заявлениях Ангелы Меркель готовность отменить санкции. С вашей точки зрения, что это? Самообман, лукавство?
Мы совершенно четко видим, что они делают в ответ на санкции. Они сжигают, уничтожают продовольствие, которое можно было бы отдать нуждающимся в России, где у 22% населения доходы ниже черты бедности. Вместо этого они устраивают оскорбляющий здравый смысл телетрансляции, демонстрируя всей стране, как они уничтожают еду. Теперь они ополчились на иностранные моющие средства. Этому абсурду нет предела. Они нанимают юридические фирмы, чтобы вести безнадежные дела о незаконности санкций. Все это, на мой взгляд, маскировка. Кремль не знает, что делать. Путин оказался в безвыходном положении. Он не может сделать главного – прекратить вмешательство в украинский конфликт. А своими контрсанкциями он способен нанести ущерб лишь россиянам. Понятно, что Владимир Путин и его окружение совершенно просчитались в том, что касается решимости Запада противостоять Кремлю. Они надеялись, что чехи, венгры, греки, киприоты подорвут единство Европейского Союза. Этого не произошло. Почему? Потому что российское вмешательство на Украине очевидно всем. Путин надеялся на то, что ему удастся подкупить европейцев. Он просчитался. Вывод простой. До тех пор, пока он не найдет способа уйти с Украины, Запад сохранит режим санкций.
Это был Дэвид Крэмер, бывший заместитель госсекретаря США. В последних претензиях Москвы к Вашингтону активно эксплуатируется мотив незаконного поведения Соединенных Штатов. Из уст главы Совета Федерации от высших представителей российского МИДа слышатся обвинения, что американские санкции противозаконны. Как говорит мне Брюс Маркс, глава американской юридической фирмы Маркс энд Соколов, такие обвинения однозначно беспочвенны.
Вообще говоря, США, как и любая другая страна, имеют право допускать или не допускать на свою территорию любое должностное лицо, представляющее иностранное государство. В этом правиле есть исключение. В 1947 году США подписали соглашение с ООН, согласно которому они обязались предоставлять доступ представителям иностранных государств в Нью-Йоркскую штаб-квартиру ООН для осуществления функций, связанных с деятельностью ООН. Так что у Соединенных Штатов было полное право выдать Валентине Матвиенко визу, которая ограничила бы ее пребывание в США только мероприятиями, организованными в рамках структур ООН.
Кремль громко заявляет о незаконности санкций, введенных против российских граждан и компаний. Как известно, кое-кто из наказанных даже пытается оспаривать законность санкций в суде, утверждая, что санкции противоречат международным законам. Как, с вашей точки зрения, вписываются эти санкции в международное право?
Здесь есть два аспекта. Соединенные Штаты, как суверенное государство, имеют право подвергать санкциям иностранных граждан или иностранные компании. Такие действия находятся в рамках международного законодательства. Что касается европейских санкций, они должны соответствовать законодательству Европейского Союза. Поэтому в юридическом смысле там ситуация более сложная. Но общее правило состоит в том, что международное право не содержит никаких положений, запрещающих странам вводить экономические санкции против других стран или индивидуальных лиц.
Иными словами, претензии к законности санкций – это политический трюк?
Это политические демарши. Российское правительство предпринимает шаги, которые, с его точки зрения, могут обеспечить ему поддержку населения России. Но, на мой взгляд, это не означает, что Соединенные Штаты приняли верное политическое решение, не позволив Валентине Матвиенко принять участие в работе парламентской ассамблеи. Это противоречит американской традиции глубокого уважения принципа свободы слова и свободы собраний. Мне лично кажется, что американское правительство должно способствовать развитию связи с российскими официальными лицами, потому что чем больше Матвиенко и другие российские лидеры встречаются с европейскими и американскими государственными деятелями, тем больше, на мой взгляд, вероятность того, что они увидят основания для изменения своей политики.
Итак, если судить по тому, что говорят мои собеседники, реакция российских представителей, на их взгляд, выглядит циничной, то есть контрпродуктивной. Почему в таком случае Москва продолжает предпринимать демарши, делать заявления, которые едва ли ей помогут в глазах Вашингтона и западных столиц? Виталий Козырев, как вы считаете?
С точки зрения российской стороны, сейчас идет такая очень серьезная идеологическая война между Западом и не Западом, и теми, кто согласен с Россией. Их так немного, но тем не менее. И вот то, что произошло с Матвиенко и с другими деятелями, эта санкционная война, она видится из России как часть попыток сохранить лидерство для Запада в этом вот нормативном консенсусе, не позволить всем тем, кто хочет равноправие с Западом, в нем участвовать и играть роль тоже первой скрипки.
Правильно ли я вас понимаю, вы считаете, что отчасти эти заявления Валентины Матвиенко искренние, что Москва действительно считает, что США нарушают международные законы?
Конечно, конечно. Сейчас весь дискурс в Москве, он сводится к тому, что именно Россия стоит за незыблемые основы предыдущих существовавших норм международного права. Поэтому Запад с его мощью, с его силой и экспансионизмом, он нарушает эти нормы.
Юрий Ермогаев, как вам такая невероятная, я бы сказал, с точки зрения Запада, интерпретация заявлений российских функционеров? Матвиенко и другие, дескать, не лицемерят, они верят в то, что они говорят.
Моя реакция следующая, что это не имеет никакого отношения ни к каким нарушениям международного права. Более того, санкции вообще не являются наказанием. Санкция – это право не иметь дела с тем, кто совершает недостойные поступки, которые мы отказываемся принять. Это не активное действие по своей сути, это отказ взаимодействовать с другой стороной. Я простым языком опишу, что на самом деле произошло и как это все выглядит. Пьяный мужик вышел во двор и избил соседнего мальчика, и ходит героем и говорит, какой я сильный и смелый. Его собутыльники говорят: ну ты, Ваня, герой, мы тобой гордимся, мы собой теперь тоже гордимся, мы уже встали с четверенек. Нормальных людей реакция на это простая. Они даже его не избили, этого мужика не арестовали. Но они говорят: мы, Ваня, с тобой после этого дела иметь не будем, и в дом к нам больше не приходи. Ваня начинает гоношиться, говорит: как так? А как же законы гостеприимства? Я все равно к вам приду. А если вы так будете себя вести, то я вам назло изобью и своего собственного сына. Или просто заберу из дома, выброшу всю еду, чтобы он сам с голоду помирал. Вот я описал полностью, я считаю, то, что произошло со всеми санкциями, как западными, так и российскими, направленными против Запада.
Виталий Козырев, судя по вашей интерпретации поведения московских функционеров, можно сказать, Кремль стал добровольной жертвой самообмана?
Это защитная реакция, потому что Россия чувствует свою слабость, она чувствует свою зависимость от Запада и чувствует, что есть реальный шанс оказаться в изоляции. Поэтому для того, чтобы не оказаться в изоляции, необходимо создать, так сказать, такие вот сеть партнерств тех, которые не согласны с американскими принципами нормативного консенсуса. Эта сеть создается разными способами, в том числе и способами апеллирования к международным нормам и к тем вещам, где Россия может надеяться на поддержку как в ООН, так и в Европейском Союзе.
А, казалось бы, самого простого шага – совершить то, к чему ее призывает западный мир и, по сути, большинство всего мира, она не может?
А именно?
Уйти с Украины, видимо.
А вообще в России война санкций не расценивается как структурный такой серьезный фундаментальный тектонический сдвиг в Западом. Мне кажется, что российские элиты, они считают, что это какая-то нелепая ошибка. Тут совершенно другая интерпретация ситуации. Они просто не желают рассматривать это с точки зрения либеральной демократии и тех норм, которые устоялись после окончания холодной войны.
Дэвид Саттер, но если Матвиенко, Пушков и другие деятели верят в ту картину мира, о которой они говорят, то это, скорее всего, в самом деле обещает малоприятное будущее и прежде всего для самой России.
То же самое проблема была во время Советского Союза. Я помню один разговор у меня был с высокопоставленным индийским дипломатом. Он упоминал разговор с несколькими советскими лидерами и сказал, что вера в идеологии – это просто незыблемыми. Но эти люди, с кем он говорил, через несколько лет они яростно денонсировали эту идеологию. Поэтому у русских официальных лиц есть большая традиция самообмана. Если в самом деле они это верят, кому это важно, что они верят? Фактически все из них, они играют роль. Роль это им приказано, они не имеют выбора, они не имеют возможности сказать, что если мы бы только вели себя прилично, эти санкции были сняты.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Санкции – фатальный просчет Кремля. Гневная реакция российских властей на американские санкции – лицемерие или глупость? Что общего между санкциями против Валентина Матвиенко и политическим преследованием? У микрофона в нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Юрий Ермогаев, как вы считаете, осознает Кремль последствия игры, в которую он втягивает россиян?
Претензии на выполнение международных норм – это, с одной стороны, стратегическое идеологическое заявление, с другой стороны, они действительно считают себя обиженными и наказанными, и они не понимают, что общественные нормы существуют только для тех, кто сами эти нормы соблюдает. Они также не хотят, по-моему, до конца понять и признать, что они их абсолютно грубо нарушили, аннексировав Крым, оккупировав Донецк и другие города, разрушив жизнь там тысяч, сотен тысяч людей. Они гордятся тем, что они напали на гораздо более маленькую и слабую страну, а до этого на вообще крошечную Грузию. В этом есть какой-то элемент угара и элемент самообмана с самого начала. Поэтому, отвечая на вопрос, насколько они боятся, понимают последствия, я думаю, что не очень. Я думаю, что у них нарушается адекватность восприятия. Кроме того, они единственным способом это смогут понять, если это придет снизу от людей, которые живут в России. Главный эффект санкций, в конце концов, скажется на простых людях и на бедных людях. И это будет довольно долгий процесс. Но он в конечном итоге начнет работать, и люди станут недовольны. И несмотря на то, что их там с колен подымали или что-то еще с ними делали, когда они ощутят все худшее и худшее экономическое положение, когда они не смогут покупать лекарства, когда у них просто не будет хватать денег на самые базисные продукты и прочее, то отношение к тому же Путину, правительству начнет изменяться, и тогда власти это как-то начнут чувствовать.
Виталий, опасен ли, как мы считаем, этот самообман для Кремля, или у Путина, несмотря на множественные предсказания западных наблюдателей о том, что он оказался в тупике, все-таки есть какой-то почетный выход из этого положения, что они могут иметь реальные расчеты на то, что ситуация каким-то образом, грубо говоря, раскрутится в их пользу?
Единственная надежда у них, что ситуация будет в их пользу не в результате каких-то уступок либо России, либо Запада, конечно, а в результате того, что России удастся создать какую-то такую коалицию, которая может на коллективной основе противостоять объединенному Западу. Да, они считают, что это опасно. Они не считают, что это опасно с точки зрения социального взрыва, потому что, как Шувалов говорит, там, ну, ребята, значит, можем затянуть пояса, и сразу вспоминают, так сказать, времена сталинской модернизации. Вся надежда на то, что, да, русские потерпят, потому что у нас очередная глобальная миссия, миссия противостояния вот этому коллективному Западу. Они не боятся этого, они немножечко надеются, что им удастся это быстрее расколоть Запад. На самом деле, может быть, не предполагая, что Запад в этом смысле мыслит не годами, а может быть, десятилетиями. Да.
Дэвид Саттер, как мне говорит Дэвид Крэмер, ясно, что надежды Москвы на раскол Запада были тщетными. Каким вы видите исход этого противостояния?
Я считаю, что единственный исход – это прекращение русской агрессии и отвод из Крыма. возвращение к ситуации, которая существовала до захвата Крыма, потому что трудно представить, что эти санкции могут быть аннулированы в других условиях. У нас есть прецедент с поправкой Jackson-Vanik. Вы помните, настолько долго эта поправка существовала? Я просто хочу сказать, что наложить санкции – это одно, и снять их – это другое. В этой ситуации, когда агрессия продолжается в Украине, трудно мне представить условия, где Америка может снять эти санкции. Я думаю, что только прекращение агрессии, который начал на вымышленной основе, может служить как повод для снятия этих санкций. Я думаю, их сил не настолько в их действии, настолько их символическое значение. Мы видим от реакции Матвиенко и других, что это в самом деле озабочит русское руководство.
Юрий Ермогаев, как долго, по-вашему, могут продержаться санкции? Что может стать поводом для их отмены? И как, собственно, может завершиться это противостояние?
Как долго? Во-первых, я думаю, что Россия будет помогать эти санкции поддерживать или даже усиливать. И примером тому вот последние действия России по отношению к Ирану, к Сирии и прочее. Виталий говорил о том, что Россия будет пытаться сколачивать антизападный блок. Во-первых, такой блок реально существует. Он включает в себя и Китай, и Иран. Но чем более явно Россия это будет делать, тем она на самом деле ровно наоборот будет сплачивать Америку и Европу. И тем она больше будет способствовать тому, чтобы эти санкции продолжались и усиливались. Потому что реально силы у всех этих стран сейчас мало. Экономически даже Китай уже показывает свою слабость, я не говорю про Иран и Россию саму. Я согласен с Дэвидом, что эти санкции, единственный способ их отменить, это вывести войска из Восточной Украины и отдать назад Крым. И давайте не забывать еще об одном факторе. У нас скоро меняется администрация, у нас приходит новый президент. Скорее всего, это будет республиканский президент. В любом случае, я уверен, что этот президент будет вести более решительную политику по отношению к России, чем Обама. Все, что произошло, было в большой степени основано только на одной вещи. На том, что Путин решил, что Обама и Европа очень слабые. И, собственно, эта слабость, как ее воспринимали в России, спровоцировала все происходившее, включая интервенцию и агрессию в Украине. Но Запад, во-первых, не настолько слаб, во-вторых, я еще раз говорю, скорее всего, придет более сильная администрация, и санкции будут действовать, и санкции будут оказывать все больше эффект, медленный, но больше. Мы, кстати, не уверены, что до сих пор уже не было эффекта. Мы не знаем, насколько Путин бы пошел дальше в той же Украине, если бы не было этих санкций.
Виталий Козырев, на ваш профессиональный взгляд политолога, санкции угрожают или все-таки не очень угрожают выживанию Кремля?
Ну, объективно, экономически, я думаю, что не угрожают. Потому что у Кремля есть к кому обратиться, есть страны БРИКС, с которыми идет, развивается сотрудничество. Есть Китай, который не очень, так сказать, быстро сможет наладить какие-то заменители, особенно с точки зрения высокотехнологических производств. Существуют еще другие страны, типа Тайваня, то они же не наложили санкции на Россию.
Но я, честно говоря, нигде, ни в каких источниках не видел информации о готовности Тайваня предоставить России многомиллиардные кредиты. Мало того, и Путину не удалось, как мы видим в Пекине, добиться от китайцев, казалось, обещанных ими десятков миллиардов долларов на совместные проекты с «Новатеком» и «Газпромом».
Да, потому что Китай тоже очень сильно вовлечен в торговлю и в инвестиции с Западом, поэтому там, что касается частных компаний...
Но чтобы удержаться ни шатка, ни валка, вы считаете, Кремлю запаса хватит надолго?
Я думаю, что хватит.
Кто запас? На то, чтобы люди не вымерли с голоду, или на то, чтобы уровень жизни, по крайней мере, не падал? Вот в чем вопрос.
Нет, уровень жизни будет падать. Уровень жизни будет падать.
Так это и есть главная угроза путинской власти. Вся путинская власть держалась на том, и его популярность была завоевана на том, что существенно поднялся уровень жизни среднего человека. Если уровень жизни начнет падать, то вся поддержка Путина начнет падать вместе с этим.
У них единственная надежда на мобилизационную модель, она, может быть, не сработает, но у них надежда на мобилизационную модель, которая на фоне вот этого антиамериканизма и что Запад хочет нас разрушить. Я думаю, что это все будет несколько лет держаться до того момента, когда действительно структурные какие-то начнут изменения, а структурные изменения, скорее всего, приведут к усилению центробежности тенденции.
Я не думаю, что это будет держаться несколько лет. Я считаю, что это все хорошо, пока это просто болтовня. Но если за эту болтовню надо будет начать платить, и в частности ухудшением своей жизни, я думаю, что весь этот энтузиазм, типа Крым наш и прочее, очень быстро начнет таять. Насчет БРИКа. Дело в том, что все страны БРИКа, Бразилия в первую очередь, находятся тоже в очень плохом экономическом состоянии, их экономическое состояние начинает ухудшаться. Поэтому это будет команда блатных и нищих, и они друг друга не очень сильно смогут поддерживать. Это тоже надо иметь в виду с чисто экономической точки зрения.
Дэвид Саттер, что дальше?
Я думаю, такие вещи мы не можем предсказать. Это очень трудно знать. Безусловно, недовольствие населения будет создать определенные проблемы для режима. Они, к сожалению, могут решить пойти по пути репрессий или усиленной конфронтации с Западом. Мы не знаем, мы не можем сказать их реакции. Мы обязаны просто действовать в соответствии с нашими ценностями. Мы не можем просто закрыть глаза перед русской агрессией.
Вы слушали передачу «Сегодня в Америке. Санкции. Фатальный просчет Кремля». Гневная реакция российских властей на американские санкции, лицемерие или глупость? Что общего между санкциями против Валентина Матвиенко и политическим преследованием? Возможна ли отмена санкций? Эти и другие вопросы мы обсуждали с бывшим заместителем госсекретаря США Дэвидом Крэмером, управляющим директором юридической фирмы «Маркс энд Соколов» Брюсом Марксом, сотрудником Гуверовского института Юрием Ерымагаевым, публицистом Дэвидом Саттером и профессором Эндикот колледжа в Бостоне Виталием Козыревым. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.